понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! И вот она, площадка здравых смыслов и свежих смыслов снова в ваших радиоприемниках. У микрофона Павел Казарин. Если вы тоже, как и я, сегодня не решили ни идти ни в какой ночной клуб, а уселись у микрофона, то здравствуйте и поехали. Вы знаете, один из российских, собственно, самодержцев говорил, что у России только два союзника – армия и флот. Как-то мы с 91 по 2014 вообще армии и флоту никакого внимания не уделяли. Было принято считать, что все, Советский Союз закончился, холодная война тоже, и пространство глобальных противостояний кануло в небытие. А оказывается, что все это время мы заблуждались. Более того, тот самый Черноморский флот, который было принято недооценивать, о котором было принято говорить скептическими интонациями, внезапно оказался тоже одним из довольно-таки эффективных инструментов в руках России. Российского руководства в то время, когда оно вводило войска на территорию украинского полуострова. Ну вот как раз-таки о Черноморском флоте мы будем говорить сегодня. Правильно ли его недооценивают? Или, может быть, напрасно его переоценивают? Какие задачи он способен выполнять и с кем в Черноморском регионе он способен тягаться? Вот обо всем этом будем говорить сегодня в этой программе. Это Крым Реалии. Прямо сейчас небольшая историческая справка.
100 слов по теме.
Черноморский флот был основан в 1783 году. Первым пунктом его базирования стала Ахтиарская бухта, где позднее был заложен Севастополь. На протяжении двух веков флотом руководили известные исторические личности – Федот Клокачев, Федор Ушаков, Михаил Лазарев и многие другие. После распада СССР в 1991 году флот стал объектом спора между Украиной и Россией. Встал вопрос о его разделе. В 1992 году президенты Леонид Кравчук и Борис Ельцин подписали соглашение о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота. Согласно документу, ВМС Украины и Черноморский флот России базировались раздельно. Через три года президентами Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным был подписан очередной документ, по которому Севастополь стал главной базой российского Черноморского флота. В мае 1997 года руководство Украины и России подписали в Киеве три соглашения по Черноморскому флоту. В документах обозначались параметры раздела флота, его статус и условия пребывания на территории Украины, а также взаиморасчеты раздела и базирования флота. Договор подписывался на 20 лет до мая 2017 года. Согласно договору, Россия на украинской территории могла иметь не более 388 судов, 25 тысяч человек личного состава, 24 артиллерийских систем калибра более 100 мм, не более 132 бронемашин и 22 самолетов. В 2010 году Виктор Янукович и Владимир Путин продлили действие документа еще на 25 лет с правом продления на следующую пятилетку. После переворота власти в Крыму Россия в одностороннем порядке расторгла документы 97 и 2010 годов о базировании своего флота на украинской территории.
100 слов по теме.
Вы знаете, вот я встречал, например, самое разное описание того, что представлял из себя Черноморский флот, например, на момент там, 2010 года. Вот, в частности, я помню, как интернет-ресурс «Флот-2017», он писал о том, что от былого советского величия в боевом составе Черноморского флота Российской Федерации осталось всего лишь 13 больших кораблей, среди которых ракетный крейсер «Москва», главная ударная сила флота, 2 больших противолодочных корабля, 3 сторожевых корабля, а также 7 больших десантных кораблей. Дальше аналитики проекта «Флот-2017» приводили в пример числа по турецкому флоту, по румынскому, по болгарскому и говорили о том, что, в принципе, те силы, которые есть в распоряжении России на Черном море, не стоит их переоценивать. Они, по большому счету, являются такой ностальгическим наследством, доставшимся Российской Федерации от Советского Союза. Но я напомню, что в феврале-марте 2014 года силы Черноморского флота во многом принимали участие в операции по смене флагов на территории полуострова. Так, может быть, напрасно мы недооценивали российскую военную морскую группировку и что она из себя представляет сегодня. Об этом мы будем говорить с двумя людьми. У нас сегодня будет одновременно на связи и Сергей Близнюков, контр-адмирал запаса, и военный обозреватель Александр Гольц. Вот Сергей Павлович Близнюков, контр-адмирал запаса, прямо сейчас с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Павлович, ну вот все-таки боевая мощь Черноморского флота. Насколько об этом сегодня можно говорить, ну, как бы закавычивая словосочетание или, наоборот, расковычивая его?
Я думаю, на сегодняшний день надо расковычивать. Почему? Потому что после раздела Черноморского флота то, что оставалось у России в Севастополе, оно не представляло особо сильного соединения. Потому что были старые корабли, которым было по 20 и более лет. 20-25 лет. То есть это корабли, которые вышли уже из того реестра, который можно было бы, о котором можно было бы говорить серьезно. На сегодняшний день Черноморский флот, в связи с тем, что основные силы сейчас базируются в Севастополе, пополняется новыми кораблями. Последними кораблями, последние постройки, вот ракетными кораблями типа «Буян», подводная лодка пришла с Балтики. Дело в том, что в тот момент, когда действовали соглашения, это вот до 2000, будем говорить, 2012 года, российская сторона очень хотела поменять корабельный состав. И мы очень долго вели с ними переговоры по поводу замены кораблей и судов. Это одно. Второе, мы также вели переговоры, российская сторона инициировала это действие Черноморского флота в кризисных ситуациях, когда она нам навязывала такую ситуацию, что а вот вдруг будет в Украине конфликт внутренний, как мы должны поступать и так далее. То есть присутствие Черноморского флота до сегодняшнего дня, вернее, до 2014 года он был, и о нем всегда говорили, что это угроза, прямая угроза. Любое присутствие иностранных войск, а в таком месте, как Севастополь, где, грубо говоря, одна железнодорожная нитка въезда и выезда, это, ну, настолько опрометчиво относились к этому, что мы, в конце концов, получили то, о чем много говорили, но никто не придавал серьезного значения.
Понял. Сергей, это было мнение Сергея Близнякова, контр-адмирала запаса. Сергей Павлович, оставайтесь на связи. Вот у нас сейчас второй собеседник на линии. Александр Матвеевич Гольц, военный обозреватель. Рады приветствовать вас этим вечером. Александр Матвеевич. Александр Матвеевич, вот скажите, мы вот обсуждаем сегодня те силы, которые находятся в распоряжении Черноморского флота Российской Федерации. Я просто вот оговорюсь, мы в самом начале вспоминали, что до 2014 года, точнее, даже где-то до 2011 года, нередко было принято относиться скептически к боевой составляющей Черноморского флота. Было принято говорить о том, что его сил, ну, в большей степени хватает для того, чтобы как бы вызывать у зрителей ностальгические воспоминания о Советском Союзе. А что он представляет как военная единица сегодня?
Ну, опять-таки, бессмысленно говорить о том, мощный или немощный флот, если мы не говорим о том, на какие боевые задачи мы его применяем. На сегодняшний день Черноморский флот представляет собой, ну, условно говоря, эскадру по советским, так сказать, критериям. Это 30, около 30 боевых кораблей основных классов, несколько подводных лодок неатомных и, собственно говоря, два-три корабля океанской зоны. Вот, собственно.
А какие задачи можно выполнять такими силами?
Вот это самый интересный вопрос. Нет, ну, более или менее понятно, что этот флот в состоянии обеспечить оборону Крымского полуострова.
Ну, в интересах, да. В интересах Москвы, да. А еще какие-то на экспорт какие-то усилия возможны?
Как мы видим, этот флот вполне успешно справляется с задачей тылового обеспечивания российской операции в Сирии. Ну, конечно, ни о каком, ну, если говорить всерьез, противостоянии силам НАТО, там, шестому американскому флоту речи, разумеется, не идет.
Ну, я просто напомню, что постоянное оперативное соединение НАТО в Средиземном море, это, а также шестой флот США в составе как минимум одного авианосца в сопровождении там, одного-двух крейсеров, трех-четырех эсминцев, пяти-семи фрегатов и трех-четырех больших десантных кораблей, не считая двух подводок с крылатыми ракетами на борту. Это вот как раз то, ну, как бы количественное описание того соединения, которое вот и помещается в формулировку шестой флот США.
Александр, да-да. Ну, ровно это говорит о том, что, конечно, никак мы не можем сравнивать Черноморский флот с его боевым составом, шестым флотом США.
А вот в Черноморском регионе есть ли какие-то соперники среди черноморских государств, силы которых, ну, если не сопоставимы, то как минимум военно-морские силы которых могут ну, в определенной степени соперничать или представлять угрозу для российского Черноморского флота?
Опять, вы понимаете, это разговор на тему, кто сильнее, слон или кит.
Вы знаете, я согласен, это дилетантский подход, но я уверен, что очень у многих слушателей такой подход.
Можно сказать, что турецкие силы турецкого флота, там порядка, если у нас у России 30 основных кораблей основных классов, то у турок их приблизительно столько же. Но вы же понимаете, что Турция, как страна НАТО, не будет воевать с Черноморским флотом в одиночку.
Безусловно.
То есть, опять-таки, если мы говорим о боевом противостоянии, подключаются большие другие показатели. Ну, например, в ходе операции в Сирии Россия показала свою способность действовать на довольно больших расстояниях своей авиации. То есть, если мы предполагаем некое противостояние в Черноморской зоне, то надо исходить из того, что Россия в состоянии обеспечивать действия дальних бомбардировщиков, бомбардировщиков стратегической авиации, которые могут не базироваться непосредственно в Крыму, да? Но которые вполне спокойно могут оказаться очень серьезным фактором в случае боевых действий.
Понял. Спасибо, Александр Матвеевич. Вот оставайтесь с нами на линии. Это было мнение военного обозревателя Александра Гольца. Мы просто возвращаемся к разговору с Сергеем Близняковым, контр-адмиралом запаса. Сергей Павлович, я помню, как в 2011 году вы в одном из интервью говорили о том, как резко поменялось, ну, собственно, в постсоветские годы значение Черноморского флота. Вы упоминали о том, что в Черном море содержать серьезные силы нет необходимости, потому что выход в Средиземное море контролируется и регламентируется турецкой стороной. Кроме того, вы вспоминали о том, что в Советском Союзе существовала оперативная эскадра Черноморского флота, которая постоянно базировалась в Средиземном море с пунктом технического обеспечения в Тартусе, это сирийский порт.
Да.
То есть вот сейчас, опять же, возвращаясь и оглядываясь назад, и оглядываясь на современное состояние Черноморского флота, вот Александр Матвеевич Гольц как раз-таки говорил о том, что это силы флота способны, ну, поддерживать, например, российскую операцию в Сирии. То есть теми силами, которые есть в распоряжении российских ВМС на Черном море, какие задачи можно решить, по-вашему?
Ну, я думаю, если усиливаются и заменяются корабли, то российская сторона наверняка будет пытаться контролировать весь Черноморский бассейн. Это однозначно. И, во-вторых, корабельный состав меняется. Меняется не потому, что они хотят увеличить его, а потому, что корабли старые, их необходимо менять. Это закономерность. Но то, что они способны обеспечить полный контроль Черного моря, даже при наличии Турции, Болгарии и Румынии, которые являются НАТО, ну, это вопрос такой риторический. Дело в том, что силы примерно будут равны. Мы должны исходить из того, что какую угрозу они представляют для нас. Так вот, для нас они представляют такую угрозу, о которой даже очень трудно сказать. Они элементарно могут заблокировать и сделать все, что угодно. Нарушить судоходство и так далее. Поэтому здесь надо рассматривать этот вопрос с нескольких сторон. Какие задачи вы говорите? Да задачи могут быть любые. Любые, абсолютно любые задачи, как для обеспечения передовых сил в Средиземном море, так и осуществления контроля судоходства в Черном море. Вот и все.
Я помню, кстати, вот мы находили материал, опять же, но он довольно-таки, он 5-летней давности, о том, что военно-морские силы Румынии включают 3 фрегата, 4 корвета, 6 ракетных и более 12 торпедных катеров, ВМС Болгарии это 2 фрегата, 3 корвета, 6 ракетных катеров и 2 подводных лодки. Правда, там нигде не упоминалось о качественном составе всей этой техники, не упоминалось ее о среднем возрасте.
Вы правы. По силам это незначительно, но в комплексе Турция, Болгария и Румыния они вполне могут противостоять Черноморскому флоту на сегодня.
Понятно. Сергей Павлович Близнюков, контр-адмирал запаса, давал свой комментарий. Мы возвращаемся к разговору с Александром Гольцем, военным обозревателем. Александр Матвеевич, вот знаете, такая старая шутка ходила, и нам время от времени попадалось, что у всех обозначений, аббревиатур, обозначающих флоты в Советском Союзе, были неформальные обозначения. То есть СФ – Северный флот, Сильный флот, ТФ – Тихоокеанский флот, тоже флот, БФ, Балтийский флот, бывший флот, и ЧФ, ну, чи флот, чи не флот. Вот если сравнивать нынешнее состояние Черноморского флота с другими российскими военно-морскими группировками, которые стоят в других регионах мира, вот он действительно самый слабый?
Ну, он сопоставим с Балтийским флотом, я бы сказал. Есть два мощных флота. Северный, самый мощный флот России. Тихоокеанский. Ну, это действительно океанские флоты. А Черноморский и Балтийский, вот они... Ну, опять-таки, я согласен с предыдущим выступающим. Ну, в течение очень длительного времени... состав флота никак не пополнялся, поэтому Россия имеет на Черном море то, что имеет, и в общем-то существовали наполеоновские планы пополнения состава флота, но в условиях экономического кризиса на них стоит взглянуть несколько скептичнее.
Кстати, если позволите, вот я просто вспомню, что флагман Черноморского флота, это ракетный крейсер «Москва», он был спущен на воду аж в мае 1982 года, то есть ему сейчас где-то 33, в этом году 34 года ему. Но это, кстати, довольно-таки значительная сумма, значительный возраст для корабля.
Для боевого корабля это не очень, как бы, ну, я просто напомню, что, скажем, американские линкоры класса «Айова», они служили по 40-50 лет, и ничего. Все дело в том, обновляется ли корабль, модернизируется ли, устанавливаются ли на нем новые системы вооружений, что происходило с американскими линкорами и, боюсь, не происходило с крейсером «Москва».
Кстати, вот мы помним, что последние 10 лет Россия очень интенсивно вкладывала деньги в военно-промышленный комплекс. Более того, регулярно приходили сообщения о том, что на стапелях заложены корабли там, нового проекта или подводные лодки нового проекта. А вообще перспективы обновления Черноморского флота в условиях экономического кризиса и санкционного давления, которое, например, я напомню, просто предопределяет запрет, например, на поставку ряда технологий в Россию. Вот а потенциал обновления Черноморского флота у Москвы есть?
Есть, но очень ограниченно. Я думаю, что все сведется к направлению в Черноморский флот одной, двух, трех лодок класса «Варшавянка», которые, в общем-то, иностранных, я имею в виду украинских технологий, там нет.
Понятно.
А вот с надводными кораблями, как мы понимаем, сейчас есть некоторые проблемы, поскольку только Ждановское объединение могло поставить в Россию соответствующие газотурбинные установки.
Ждановское объединение, которое дислоцировано в...
В Жданове. На Украине, да.
Жданов. Окей. Ну, хорошо. Мы по привычке все-таки, наверное, продолжаем называть Мариуполь, да, насколько я понимаю?
Да. Но... Это Николаевское объединение.
Николаевское объединение, да, потому что... я понял вас, да, просто вот город Жданов носил... Это Мариуполь, собственно, другое советское название. Окей.
Да. Этих газотурбинных установок нет и не будет. Российские представители военно-промышленного комплекса несколько раз гордо заявляли, что им удалось решить проблему, однако отсрочка, или, как теперь модно говорить в России, сдвиг вправо ввода надводных кораблей говорит о том, что проблему решить не удалось.
Понятно. Спасибо. Александр Гольц, военный обозреватель, был с нами на связи из Москвы. Мы возвращаемся к разговору с Сергеем Близнюковым, контр-адмиралом запаса. Сергей Павлович, ну вот реальность, насколько я ее вижу на данный момент, насколько она складывается из сказанного, она такова, что Черноморский флот, да, может быть, не самый сильный из российских, и уж точно не самый сильный в сравнении, например, с западными военно-морскими группировками. Он, может быть, не выдержит там прямого боестолкновения, например, с военно-морскими силами Турции, которая вдобавок еще и член НАТО. Но для решения таких задач, как, например, военная угроза Украине или сопровождение сирийской операции, или установление как бы обороны аннексированного полуострова, что вот для этих задач Черноморского флота более чем достаточно. Правильно я понимаю?
Более чем достаточно, если учесть, что мы практически ничего не можем противопоставить. На море, я имею в виду.
Угу. А еще такой момент. Вот опять же, получается, что сегодня украинские военно-морские силы, они, ну, находятся в состоянии, которое, ну, можно назвать, ну, я не знаю, выжженным полем. То есть их надо возрождать с самого начала, получается?
Практически да. К сожалению, корабельного состава нет, а то, что осталось, оно уже тоже доживает свой век. Нужно строить корабли, и без государственной кораблестроительной программы, четкого определения стратегии развития корабельного состава, за это браться не следует. И вот, насколько я знаю, идут сейчас заявления командующего ВМС о подводных лодках. Ну, я хочу сказать, что такие разговоры, кроме улыбки, не вызывают. Чтобы говорить о подводных лодках, да еще... Учитывая сегодняшние реалии, когда нет ни системы базирования, а если уж взять обстановку, то иногда высказывания нашего военного руководства свидетельствуют о том, что или не думают, говорят, или... очень трудно оценить такие заявления.
Понятно. То есть в них больше, скажем, политического оптимизма, нежели военно-морского реализма?
Я думаю, что не то, что военно-морского реализма, а если человек говорит, он должен давать отчет своим словам. Мы не можем держать никаких подводных лодок в сегодняшних условиях, потому что та часть Черного моря, которая находится под контролем Украины, там глубины 30 метров, даже сверхмалые подводные лодки... И их действия абсолютно затруднительно. И говорить такую глупость во всеуслышание, я не хочу оценивать.
Понятно. Спасибо. Сергей Близнюков, контр-адмирал запаса, был с нами на связи. Друзья, на некоторые вещи нужно смотреть без розовых очков. На некоторые вещи нужно иметь себе смелость смотреть трезво. Так, как это делает Крым Реалии. Программа, которая дает вам пищу для размышления, но не разжевывает ее за вас. Берегите себя и до скорого.
Понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.